Яндекс.Эфире.
Ну что ж, поехали. И сейчас у микрофона Сергей Бунтман. Наша программа «Мой район» начинается. «Мой район» — это передача, которую мы делаем вместе с автономной некоммерческой организацией «Мой район». Ну, у нас все, Илья Крылов сейчас заведует звуком, изображением и всевозможными изображениями заведует у нас Святослав Чернышевский. Мы, друзья мои, сейчас переезжаем с вами в Донскую район. Здесь уже в чате Ютуба возникли споры насчет Донского района и относится ли к нему только Донское кладбище или еще и Даниловское кладбище. Даниловское, конечно, относится к этому району. И потому, знаете, когда мы делали журнал, мы думали, ну, как бы он не превратился у нас в такой громадный некрополь, потому что только одно перечисление этих памятников замечательных, которые находятся, надгробные памятники в Донском монастыре, великолепный сам Донской монастырь и вся его история, и то, что он был филиалом музея архитектуры, и когда в нем как раз мы могли, те, кто заходил, видеть, например, подлинные горельефы с тогда еще не восстановленными храма Христа Спасителя. И а на Даниловском кладбище там просто столько знаменитых людей, и там есть и отдел, его часть мусульманская, например, где вообще кумир времен, танцевальный и удивительный совершенно человек по своей хореографии Махмуд Эсымбаев похоронен, кроме всех прочих. Так что здесь у нас предстоит очень и очень суровый отбор. Я хочу, прежде чем мы с вами перейдем к тому, что у нас, собственно, в Донском районе, и что нам посмотреть, и что узнать, и что вспомнить, я хочу сделать объявление, что с понедельника в магазине «Москва», что на Тверской улице, дом 8, если я не ошибаюсь, у нас начинается такая акция, теперь уже с полностью, с договоренностью с теми людьми, которым мы делаем журнал «Мой район», что мы туда отдаем по пачке каждого района, который вышел уже, и тем, кто покупает «Дилетант», любой номер, мы бесплатно предоставляем право выбора и бесплатного журнала «Мой район», любой из вышедших, те, которые будут в наличии, если вы успеете. Если же вы покупаете наш альманах, альманах «Дилетанта», и альманах «Дилетанта» за любой год из вышедших, тогда вы имеете право выбрать из наличных любой, пять любых районов. Итак, еж с калашом, мы ничего не путаем, потому что Донской район входит в Даниловское кладбище тоже. Даниловский монастырь, он в другом месте, несколько, ну вот вы понимаете меня как местный житель, что перейти через площадь, через удивительный совершенно перекресток, который до сих пор остается одним из самых сложных, то вы тогда сможете пройти туда дальше, к Даниловскому монастырю. А здесь у нас Донской, поразительный совершенно Донской монастырь. Я бы хотел задать вам вопрос. Дело в том, что здесь была поставлена временная крепость. А потом Донской монастырь фактически послужил завершением той системы обороны Москвы, монастырско-крепостной, которая охватывала весь юг, юго-запад Москвы и представляла собой оборону в первую очередь против крымских татар. В 1591 году войска московские, и командовали им Мстиславский и Борис Годунов, построили эту временную крепость, а потом основан был Донской монастырь. Так вот, при каком царе это было? Плюс 7-985-907-45-45. Указывайте номер своего, ну, свой адрес, там не номер, там и буквы, адрес электронный, и тогда вы получите Донской, Останкинский и Лефортово в PDF. Специально для Димовинта Лефортово я разыгрываю сейчас. Итак, дорогие друзья, пока вы думаете, пока вы присылаете, мы с вами слушаем Ольгу Журавлёву в ее исполнении «Московские новости».
октября в Москве значительно расширяется программа бесплатного лекарственного обеспечения больных COVID-19. Те больные, что проходят лечение на дому, могут бесплатно получить новые противовирусные препараты, а при необходимости – антикоагулянты и пульсоксиметры. Необходимые лекарства и медицинские приборы, по словам Сергея Собянина, закуплены в достаточном количестве. Решения об их назначении и выдаче принимают лечащие врачи. За время пандемии столичные врачи накопили большой опыт в борьбе с болезнью. Стандартом стационарной помощи при лечении COVID-19 становится использование новых противовирусных препаратов, антикоагулянтов, препаратов, применяемых при цитокиновом шторме, а также технологии гелия, плазмы переболевших и барокамер. Новый подход к лечению коронавируса в московских стационарах позволит, по мнению специалистов, обеспечить каждого пациента комплексной терапией и снизить последствия тяжелого состояния. На городском портале МОЗ.ру заработал сервис, с помощью которого работодателям необходимо будет передать городу сведения о численности сотрудников, переведенных на дистанционный режим работы. Сервис находится в каталоге услуг для бизнеса и создан для того, чтобы работодатели сообщали о количестве сотрудников на удаленной и офисной работе. С 5 по 28 октября все работодатели Москвы обязаны перевести на дистанционный режим не менее 30% работников. В конгрессно-выставочном центре «Сокольники» открылся лечебный комплекс, включающий госпиталь и обсервационный центр для пациентов с коронавирусом. Одновременно открылся коронавирусный госпиталь в Крылатском. В обсерватории смогут временно проживать те, кто не имеет возможности соблюдать режим самоизоляции на дому, но не нуждается в стационарном лечении. Созданные еще весной резервные госпитали, по словам Сергея Собянина, соответствуют самым современным требованиям и оснащены всем необходимым оборудованием и укомплектованы медицинским персоналом. В Москве приостановлен льготный и бесплатный проезд в общественном транспорте для школьников, москвичей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Ситуация с заболеваемостью становится все сложнее, и власти города стараются сократить количество перемещений по городу. Более четверти новых заболевших – люди старшего возраста, а большинство заражений происходит в общественных местах. Поэтому во всех общественных местах необходимы маски, перчатки и соблюдение социальной дистанции. Москвичи продолжают осваивать электронные медицинские карты и уже загрузили более 50 тысяч документов. Хранить результаты анализов или инструментальных исследований на электронной карте удобно для врача и для пациента. Вся необходимая информация всегда есть на мобильном устройстве. Доступ к электронной медкарте можно получить на портале МОЗ.ру. Для этого нужно быть старше 15 лет и иметь московский полис ОМС. Для получения доступа к картам детей родителям необходимо официально подтвердить родство и подать заявление, которое рассмотрят в течение 5 рабочих дней. Один из ключевых проектов системы московского образования «Московская электронная школа» действует уже почти 4 года. Московские власти отмечают учителей, создавших авторские обучающие материалы для МЭШ. Педагогам уже выделено 3000 грантов на развитие МЭШ. В веб-дневнике «Московской электронной школы» теперь стал доступен подробный учебный план на год. Теперь там можно увидеть все предметы, которые будет изучать школьник, и количество учебных часов на них отведенных. На кольцевую линию метро из электродепо «Красная Пресня» вышел первый состав поезда «Москва-2020». Это поезд нового поколения, в работе над созданием которого принимали участие жители столицы. В ближайшие годы средний возраст вагонов московской подземки планируется снизить с 15 до 10 лет, а количество современных поездов должно превысить 80%.
Спасибо, Ольге Журавлевой. Ну вот, московские новости у нас. Будьте внимательны, друзья мои. Это, ну, ничего не стоит быть внимательными, соблюдать дистанцию, носить маски, перчатки. Тем более, что очень сильно идут навстречу и в хороших магазинах, и в хороших местах с этим. Будьте, правда, действительно, ничего это не стоит. Правильно ответили нам многие, но 4 у нас есть победителя, потому что 4 победителя в каждом розыгрыше, что это было действительно при царе Федоре Ивановиче. И мы с вами видим Бориса Годунова как уже фактически полноправного правителя, ну, хотя бы, так скажем, руководителя правительства Москвы, а не еще не царя, но уже и не просто царского шурина. Елена правильно ответила. Алла, 7054, последние цифры ее телефона. Андрей, 7977. Ольга, 6974. Владимир, 7748. Сейчас и наш чат, и я думаю, что очень многие обсуждают судьбу колумбария Донского крематория. Донской крематорий закрыт достаточно давно, это был первый крематорий, и он совпал с тем, что, конечно, достаточно такое время разорения и монастыря, время утверждения нового порядка. Я не хочу сказать, что крематорий – это нечто варварское и такое, но именно в Донском монастыре сделать его – это была такая серьезный акт, как мне кажется. И действительно, сейчас происходили всевозможные события вокруг колумбария Донского кладбища, и закрытого, и открытого. И я думаю, что это действительно, если есть обращение и к родственникам, и тем, кто забыл прах своих родственников там, и это необходимо решить. Не церковь сделали на месте крематория, а восстановили ее, потому что крематория была переделанная церковь. И здесь, как всегда, нас очень серьезно советская власть столкнула лбами все, что только можно. И память о наших одних предков, память о других предков. А еще вы говорите, вот многие говорят, у меня тот-то похоронен именно на Донском. Там очень много, это один из тех некрологов, причем и старый, и новый, которые сохранились в неприкосновенности за все советское время. Так что здесь столкнули лбами, а многие люди даже и не знали, и близко, и не подозревали, что их родственники похоронены на Донском кладбище. Так называемый невостребованный прах. Это оказалось, действительно, это прах расстрелянных, в особенности в первые времена большого террора. Ну, пока мы с вами сейчас, я хочу сделать небольшую интермедию, потому что Донской район, который простирается аж до площади Гагарина, в который входит у нас и знаменитый бывший завод имени Орджоникидзе, и сама улица Орджоникидзе там, и, конечно, Шуховская башня, конечно, это телецентр. И мы сегодня во второй части программы будем достаточно много вспоминать о телевидении времен оттепели, говорит и показывает оттепель, потому что это было удивительное явление телевидения 50-х, 60-х годов, и именно оно привязано до 67-го к Шаболовке. И мы с вами услышим рассказы Ангелины Вовк о том, что такое была Шаболовка в эти ее золотые годы. И маленькие фрагменты мы услышим из передач телевидения и вспомним некоторых людей, которые были, я бы сказал, героями тогдашнего нашего телевидения. Пока же я задам вопрос, такой вопрос на засыпку, быстро ответьте мне, чтобы я второй сумел разыграть комплект наших журналов. Ответьте мне, пожалуйста, достаточно быстро. Серго Орджоникидзе, а как его по имени-отчеству? Серго Орджоникидзе, а как по имени-отчеству? Плюс 7-985-970-45-45. А пока у меня вам небольшой такой сюрприз. Я буду готовить такие сюрпризы и такие диковины к каждой, может быть, ну, не каждой, но достаточно... достаточно часто это буду делать. Ну, вот сейчас такое, как остроумно в комментарии к SoulMusic.ru, это сказали такое сталинское караоке. Москва, которая потом стала Москвой Майской, в исполнении оркестра Наркомата обороны, 37-й год, вот бум-бум, Наркомата обороны, но фактически сталинское караоке, действительно. И примечательно, кто дирижирует. Дирижирует сам Чернецкий. Ну вот послушайте этот кусочек. послушали фрагмент, так несколько куплетов будет исполнять оркестр под управлением Чернецкого, ну и хор вдруг вступает. Вот говорят, что достаточно давящая архитектура в храмах Донского монастыря. Ну, разного времени, и это все-таки такой вот у нас разная была архитектура, и странно сравнивать. У каждой своя есть прелесть, у каждого века и у каждого региона. А давайте сейчас вспомним чудо советского времени уже, но это сделал великий инженер, который инженеры даже, вот я бы сказал, не совсем инженер, он был выше еще. Еще выше, если можно быть выше. Это, конечно, Владимир Шухов и его башня, на которой мы любуемся из, ну, почти из любого высокого этажа любого района Москвы, мы можем ее видеть. Незаменимая у нас в этом и прекрасная Елизавета Лихачева, директор Музея архитектуры имени Щусева.
Шуховская башня, безусловно, один из самых выдающихся объектов в Москве, оставшихся к нам от 20-х годов, причем ранних 20-х годов. Для Шухова эта башня стала таким своеобразным, ну, я бы сказал, подведением итогов или декларацией того, что Шухов делал за всю свою предыдущую жизнь. Надо понимать, что Шухов был не столько инженер, сколько математик. И гениальность шуховских оболочек, и гениальность шуховских конструкций состоит в том, что он сначала придумал формулу, а потом эту формулу он применил на металл, но, в принципе, из любого материала шуховскую башню можно построить или аналогичную конструкцию. Универсальность подхода и дешевизм возведения обусловила успешность этого проекта. Башня стоит до сих пор, несмотря на то, что состояние части несущих конструкций вызывает серьезные опасения. Там обычно, когда пишут о шуховской башне, говорят, что это памятник русского авангарда. Это не совсем так. Он, безусловно, был построен в эпоху авангарда. Безусловно, Шухов оказал огромное влияние на архитектуру 20 века, причем оказал его последовательно, потому что, например, его открытия были переоткрыты заново в Европе уже в 40-е, 50-е годы 20 века, и фамилия Шухова там снова зазвучала только в 70-е, когда европейские исследователи начали поднимать историю возведения оболочных конструкций. Сейчас Шуховская башня интересна с трех аспектов. Во-первых, это, безусловно, пример уникальной инженерной школы, русской инженерной школы. И Шухов, безусловно, один из ярчайших ее представителей. И нам есть чем гордиться, и мы должны ее сохранить. Второй очень важный аспект. Шуховская башня, так же, как и несколько других его конструкций, чудом уцелевших, прошедших весь 20 век, с его революциями, войнами и развалами государств, это пример того, как конструкция сделана достаточно изящно и очень оригинально. Знаете, как шутят авиастроители, некрасивый самолет не летит. Так вот, Шуховская башня, она помимо того, что это уникальное инженерное сооружение, она просто красивая, и это одно из тех сооружений, которое заставляет нас любить инженерию в чистом смысле, да, как Эйфелева башня в Париже, в том числе и шуховские дебаркадеры на европейских вокзалах. Это любовь к строительной инженерии, это эстетика конструкции, которая, безусловно, превосходна и, безусловно, обладает сама по себе самостоятельной ценностью. Поэтому я очень надеюсь на то, что Шуховская башня, которая, мало того, что является одним из символов города, нашего города, Москвы, при этом надо помнить, что Шуховские башни и аналогичные гидрологические конструкции Шухова стоят не только в Москве, а для москвичей, людей, которые живут в этом городе. Шуховская башня, безусловно, один из важнейших ее объектов. Я по степени важности сравнил, наверное, с Красной площадью или там, с домом Мельникова, или еще с каким-то памятниками, которые во многом определяют лицо нашего города.
Абсолютно верно. Это Елизавета Лихачева, директор Музея архитектуры. Но не то, что просыпается, вот не рассыпается, а то, что сняли с нее верхушку, это не верхушка, а это, конечно, это вся аппаратура, вся радиоаппаратура, она не работает сейчас так, как работала раньше. Расскажите про дома коммуны на Лесте. Никита Ашуев. Конечно, там еще один есть памятник. Это дом коммуны Николаева, который был построен как общежитие архитектора Николаева, как общежитие для текстильщиков, для студентов. И это такая, конечно, очень своеобразная, как всегда, и архитектура, и своеобразные идеи. Мы их то считали изумительными, то считали глупыми, то считали то считали и их неудобными. Конечно, это неудобные, но идеи были очень интересны, и при определенном переоборудовании, конечно, это может служить. Как у нас звали по имени и отчеству Сергу Орджоникидзе? Ну, конечно, Григорий Константинович. А Серго – это его кличка, товарищ Серго. Светлана правильно сказала, 0606, ее телефон Елена, 4923, окончание ее телефона Георгий. Георгий 5566 и Наталья 7790 и Григорий Константинович Орджоникидзе. И мы с вами делимся журналами, конечно, «Донской», «Останкинский» и «Лефортово» в форме PDF. Другая конструкция, более крепкая, долго нет. Ну, смотрите, да, действительно, ТВ-передатчики это все, их сняли, Кшухов Борис Рыжевский абсолютно прав, что к Кшуховскому проекту отношения не имели. Это очень прочная конструкция, все зависит от материалов, но нам ее необходимо сохранить. А что вы думаете? Вот вы говорите, Эйфелева башня конструкция более крепкая и долговечная. Да нет, она тоже подвергается действию и времени, и окружающей среды, и тоже требует постоянной перекраски, ремонта всего, что надо проверять, все заклепки и так далее. Но, конечно, неизмеримо более остроумно конструкция у всего Шуховского, что вы видели. Деньги должны быть. Это как деньги должны быть на любой памятник такого значения, как Шуховская башня. Вот. Замечательно. Ну что же, я вас приглашаю еще на экскурсию. Тут замечательно, говорят, завтра будет экскурсия по новому Донскому кладбищу, и посвящена она будет разведчикам-нелегалам в 12 часов на новом Донском. Спасибо, кто прислал. Здесь группа собирается у метро Ленинский проспект, выход к нескучному саду. Вот видите, куда простирается аж до площади Гагарина, простирается Донской район. Но я надеюсь, что уже даже москвичи, которые живут и в том месте, смогли ориентироваться, наконец. Нет, не Шуховская, а Шуховская башня. Инженер Шухов, Шуховская башня. Связь связана будет, и действительно заря и рассвет советского телевидения, о котором мы поговорим после перерыва. Так что мы с вами не покидаем Донской район.
Если хочешь все понять, ну даже ради смеху, что на зеркало пенять, подключайся к эху. Слухай эхо, слухай эхо, слухай эхо, чаще всех. Йо-хо-хо!
Покидаем Донской район. Это программа «Мой район». Ведет ее Сергей Бунтман. Эту программу мы делаем вместе с автономной некоммерческой организацией «Мой район», которая, кстати говоря, тоже приняла очень большое участие и в районе Донском, и в Донском с такими дивными названиями «Пруд Бикет», речка Кровянка. И вот парк, который там есть, он приведен в порядок был в прошлом году еще. И там, конечно, находится и больница имени Алексеева, знаменитая Канадчикова дача, и больница имени Кащенко она была. И я помню, как ко мне, когда я там жил недолгое время на Загородном шоссе, ко мне пришел совершенно безумный, удивительный щенок двухмесячный, прям пришел в подъезд. Ну и весь его характер, он долго жил, потом я объяснил, объяснял тем, что, конечно, ну, маленький щенок, который родился между сумасшедшим домом и заводом стеклоагрегат, он не мог быть другого, наверное, характера. Какая, да, еще одно очень важное я сейчас уточнение внесу, потому что я говорил, что Владимир Залещак у нас здесь в чате Ютуба, он рассказал, что завтра будет бесплатная экскурсия по Новому Донскому кладбищу, и там будут шпионы-нелегалы, разведчики-нелегалы. И вот он, муниципальный депутат Владимир Залещак, будет как раз вашим гидом. Так что встречайтесь у выход к Нескучному саду, метро Ленинский проспект. Так что можно будет посетить. И там, кстати, задать вопрос. Какая территория Донского исторически правильная? Нынешняя или та, что была в 80-х? Донского чего? Донского монастыря? Ну, Донской монастырь ограничен его стенами, а внутри, конечно, он и возродился как монастырь, и преобразование. И вот та ошибка лбами наших памятей, которая, увы, одно из последствий советской власти, она произошла, конечно. И когда мы видим и старое Донское кладбище с его великолепными надгробиями, и с такими захоронениями, как от Салтычихи, я не знаю, до Нарышкиных, здесь и новое с его очень печальными, а с другой стороны, совершенно нам родными захоронениями, то мы думаем об этом очень много. Солженицын теперь похоронен там, и перенесен прах Деникина, и перенесен прах Капеля. Ну, конечно, Див, вы правы, что экскурсии на кладбище надо по ночам проводить, но если вы хотите сделать из кладбища страшилку, то да, но а если, если вы хотите действительно пойти, подумать и полюбоваться на великолепные надгробия и вспомнить, как не только на Донском, но еще и на Даниловском кладбище столько есть людей, которым мы в свое время восхищались, и там и некрополь Третьяковых, и там похоронен Борис Новиков, замечательный актер, великий ученый Сергей Сергеевич Аверинцев, например, ну и знаменитый футболист Валерий Воронин с печальной судьбой, я бы сказал, конечно, он тоже там покоится. Но давайте мы сейчас перейдем к... Вот да, Солженицын, находясь в лагере 40, принимал участие, не где-то читал, а он, в общем-то, это известно, по Ленинскому проспекту, дом 22. И вот эти, это солженицынские дома, такие пропилеи, въезд с Гагаринской площади. Это правда. Сейчас я бы перешел, чтобы мы с вами успели поговорить о телевидении. Я хочу задать вам вопрос и послушать одну очень важную, на мой взгляд, песню для всех тех, кто помнит телевидение 60-х годов. Так вот, в 60-х годах пионер информационного телевидения Юрий Фокин, изумительный совершенно журналист, мощнейший, который в те времена просто основал то, что и понял то, чего не было во многих даже странах. Это живой эфир с включениями. Как называлась его передача? Несущая передача информационная советского центрального телевидения в 60-х годах до появления достаточно казенной программы «Время». Назовите мне ее. +7 985 970 45 45. Обязательно электронный адрес, потому что вы получите PDF Донского района, Останкинского и Лефортово. А сейчас действительно песня тоже о Москве, но она вызывает ощущения поразительные совершенно, потому что она была заставкой когда-то советского телевидения, центрального вообще.
Есть на свете раскосавцы города, но я знаю, не сравнится им с Москвою никогда. Но
много лет столице нашей, и минуло 800, а Москва все молодеет, молодеет и цветет.
Москва, Москва моя, Москва моя, красавица, несравненная, родимая земля, небо синего далекого касается, звезды малые старинного Кремля.
Хороша Москва дневная, блески солнечных лучей, хороша Москва ночная, не сочтешь ее огней. Широки просторы улиц, скверы, парки широки, под высокими мостами слышны волжские гудки.
Москва, Москва моя, Москва моя, красавица.
Москва моя, красавица. И действительно, так ностальгически сжимается сердце, когда это слышишь, и видишь вращающуюся вот черно-белую как раз Шуховскую башню, и это начало передач центрального телевидения в 60-е годы и в хрущевское время, в оттепельное время. Атмосфера поразительная совершенно была, и мы сейчас, я думаю, что сердце сжимается и у Ангелины Вов, которая прекрасно помнит Шаболовку, и нам рассказала о телевидении того времени именно в телецентре на Шаболовке.
Шаболовка для меня, конечно, это один из тех районов, одна из тех улиц, которая осталась в моей памяти и в сердце навсегда. А впервые я пришла на телецентр, он располагался тогда на Шаболовке, в маленьком скромном домике. Там, правда, было несколько сооружений, но я была в одноэтажном здании, в котором проходил просмотр девочек и мальчиков, которые хотели поступить в школу театрального искусства при телевидении. Мне было тогда всего 16 лет. Я подготовила монолог, пришла в эту небольшую студию. Просмотр был без камеры, просто сидела комиссия, и я пыталась им донести свой талант. Не знаю, удалось или нет, но во всяком случае опыт оказался неудачным, то ли в силу моего еще совсем маленького возраста. Может быть, они хотели взять постарше мальчиков и девочек. Ну, в итоге я об этом опыте немножко, конечно, забыла, потому что я училась еще, заканчивала последний класс в школе и готовилась к поступлению в институт. Ну, так жизнь моя сложилась, что по окончании театрального института, Государственного института театрального искусства имени Луначарского, я снова оказалась на Шаболовке. Но, правда, я уже пришла туда, в дикторский отдел Центрального телевидения Советского Союза. Я прошла конкурс, отучилась на подготовительных курсах 3 месяца, и вот я на Шаболовке. Шаболовка – это небольшое здание, трехэтажное, утопающее в сирени, тихий такой дворик со скамеечками. И впервые я попала в дикторский отдел Центрального телевидения. Дикторов тогда было не очень много. Конечно, были уже такие звезды, как Игорь Кириллов, Анна Шилова, Светлана Моргунова, Светлана Жильцова, Светлана Скрябина. Одним словом, она тогда, у нее другая была фамилия, Светлана Ершова. Ну, в общем, все очень красивые, молодые, успешные. И мы, девчонки, ну, все-таки после института мы еще были достаточно молоды. И, конечно, немножко робели перед старшими товарищами. Ну, у меня как-то, знаете, дружеские отношения сложились со Светой Ершовой. Она была очень красивая женщина, очень. И весьма доброжелательная. То есть в ней вот какая-то была необыкновенная порода и внутренняя интеллигентность, сочетание с доброжелательностью. И, в общем, мы с ней подружились, несмотря... Ну, разница в возрасте была не такая огромная, но все-таки была разница. И она, в общем-то, мне помогала, познакомила меня со студией, показала, какие там у нас есть возможности. Дело в том, что тогда коллектив, конечно, был достаточно большой, а места было очень мало. И все для обсуждения программ собирались в большом холле, куда выходили двери нескольких студий больших. Ну, по тем временам для меня они казались огромные. Но потом, когда мы переехали в Останкино, я поняла, что это, конечно, не совсем огромные студии, но, тем не менее, студии были большие. И вот там мы собирались, обсуждали тему передачи. Дикторы, как правило, тоже принимали участие в этих обсуждениях. И, конечно, атмосфера была очень творческая. Нас сразу же включили в работу. У меня сложились очень хорошие отношения в музыкальной редакции и в детской редакции. Я и вела музыкальный киоск, который придумала, и главной ведущей была Элеонора Беляева. Я вела детские передачи, «Будильник», много вела детских программ. Одним словом, в общем, все мы были в работе. И, конечно, в перерывах мы иногда выходили во дворик и в садике обсуждали новости. В общем, было какое-то, знаете, такое замечательное время. Улица Шаболовка была шумной. Напротив метро стоял наш телецентр. И, конечно, очень много народу по этой улице ходил. Я не знаю почему, но такое ощущение, что это был очень такой насыщенный уголок Москвы. Ходили трамваи, трамваи старой формации, конечно, не совсем удобные. Но, тем не менее, все было очень шумно, весело. С одной стороны была Октябрьская площадь и трамвайное депо. С другой стороны находился там в самом конце Донской монастырь, куда мы тоже, не в самом конце, а где-то в середине приблизительно, куда мы тоже иногда ходили на службу. В общем, время было достаточно, как вам сказать, ну, радостное, потому что в молодости ты веришь во все хорошее, что тебя ждет впереди, и хорошего этого действительно было очень много. Дикторский отдел тоже был в моей памяти таким, знаете, очень разным. Потому что некоторые были, чувствовали себя просто уже очень большими звездами, и с нами, с молодежью, не очень охотно любезничали и общались. А вот была часть дикторов, среди них и мужчины, и женщины, они были с нами очень доброжелательны и, конечно, нам всегда помогали.
Ангелина Вовк замечательная, вот, которой, я думаю, что я от всех вас посылаю всевозможные приветы и посылаю наше почтение. Вы правильно ответили, что вот в этой атмосфере, которая абсолютно ясна и адекватна сейчас описала Ангелина Вовк, в этой атмосфере выросло и информационное тогда телевидение. К сожалению, оно насильственно увяло в конце 60-х. И программа Юрия Фокина «Эстафета новостей», как многие написали, программа прямого эфира с включениями из разных, мгновенными, из разных городов и когда никто не боялся накладок. И вот даже в тех маленьких отрывках, которые мы можем увидеть в Ютьюбе, даже юбилейная передача к там, 25-летию телевидения, где он едет в открытой машине перед телекамерой, и это движущийся стендап тоже, 64-й год, извините. И вот там была накладка, потому что канал не шел, там, ну и что? И вот это «ну и что?» и «Космос», он, включаем «Космос», и как он минуту молчал, ничего не мог сказать, когда погиб Гагарин, с которым они очень много провели на телеэкране, провели времени. Итак, правильно сказали Андрей, адрес его там МИО и так далее. Олег 2568, Елена 8998 и Валентина 8867 сказали правильно, что это была эстафета новостей, программа светлых дней телевидения. Но вот сейчас Ангелина Вовк нам рассказывала вот об атмосфере, но атмосфера эта выливалась каждый год по нескольку раз, кстати говоря, а не только Новый год, в 60-х годах в «Огоньках», в «Голубых огоньках». И вот, например, давайте давайте новогодний мы кусочек послушаем, 62-63 года, и он посвящен, вот этот маленький кусочек, футбол, тогда «Спартак» стал чемпионом, вы уж извините, 62-го года, и песню исполняет вот кусочек здесь Олег Анофриев, и он представит, кто там будет, но кроме Николая Старостина и Игоря Нетта, будет жена Игоря Нетта Ольга Яковлева и жена Николая Петровича Старостина Антонина Петровна. Вот послушайте этот маленький кусочек.
Отлетался до весны старый мяч футбольный, нынче первенством страны. Многие довольны, хоть задача нелегка, Новый год встречая результатов «Спартака». Всем друзья желаю, куранты полночь бьют на Спасской башне, к нам Новый год спешит на огонек. И хоть хорошим был наш день вчерашний, пусть каждый завтрашний идет на шаг вперед. Хоть хорошим был наш день вчерашний, пусть каждый завтрашний идет на шаг вперед.
А этот наш новогодний подарок самым прилежным, самым удачливым ребятам спортивного первого класса А. Разрешите преподнести этот новогодний подарок классному руководителю Николаю Петровичу Старостину и старости класса Игорю Нетто. Ваше слово, Николай Петрович.
Предлагаю тост за дальнейшее повышение класса советского футбола, за его большие международные успехи в наступающем 63-м году, за усиленную и успешную работу всех футбольных команд, которым желаю в сезоне 63-го года достичь вершин творчества и удачи.
Я всецело согласен с тостом Николая Петровича. Мне бы очень хотелось, чтобы наш футбол был более техничным, более зрелищно красивым. Поэтому я предлагаю тост за футбол, который бы приносил нашим зрителям, нашим болельщикам больше эстетического удовлетворения, больше радости.
А я предлагаю тост за наших чудесных болельщиц и болельщиков. Желаем радостно встретить 63-й год и в будущем сезоне еще больше болеть, находясь в добром здравии.
Ну и не забудьте выпить за жен, пожалуйста. За всех жен наших спортсменов и болельщиков. Я на собственном опыте знаю, как от нас тоже много зависит. Желаю им всем счастья и радости в 63-м году.
Ну что ж, было определенное счастье, была определенная радость, и в спорте тоже в 63-м году. В 63-м году был еще специальный космический огонек. В 63-м, в 64-м он был, когда уже вот 12 апреля делался огонек специальный. И вот сейчас, жаль, что вы не видите, ну, посмотрите обязательно этот кусочек в Ютьюбе именно записи того огонька, именно видео. Потому что сейчас именно под видение было Юрия Фокина и Валентины Леонтьевой, и там были все к тому времени существующие космонавты, все живые и здоровые. Гагарин, Титов, Николаев, Попович, Быковский и Терешкова. И вот что предлагает им Юрий Фокин, и я бы хотел, чтобы мы послушали под финал этой передачи, потом мы еще узнаем, что нас ждет с вами на той неделе, чтобы мы послушали эту чрезвычайно актуальную песню. Будет голос Юрия Фокина, который объявляет и поет здесь Тамара Миансарова будет петь эту песню. Это будет «Пусть всегда выйдет солнце», с которой она только что, вот совсем недавно, выиграла Сопот с этой песней. Аккомпанировать будет Аркадий Островский, сам автор. Все живые, все здоровые. А больше всех подпевать, если вы услышите голос, это будет Попович, космонавт, который встал прямо за Фокиным и действительно в голос подпевал по-настоящему. Вот, давайте послушаем этот фрагмент.
И, дорогие друзья космонавты, я надеюсь, что если у нас в нашей передаче появится такая небольшая музыкальная пауза, она только ее украсит. А тем более, что мы предлагаем вам вместе с нами спеть песню, которую очень хорошо знает на конгрессе женского. «Пусть всегда будет солнце».
А вы подпевайте все с нами, товарищи.
Аккомпанировал сам композитор Аркадий Островский.
Это было важно, что Аркадий Островский, и вот это действительно прямой эфир ведь. Это прямой эфир, и все поют, как могут. Можно как угодно, с какой угодно снисходительностью относиться к этому, но это была жизнь, неустремленная в будущее. Вот что было тогда самое главное в начале 60-х. Все, всем доброго, до свидания, до следующей субботы.
Радиостанция «Эхо Москвы» и автономное некоммерческое предприятие «Мой район» представляют еженедельную программу «Мой район». Каждую субботу в 15 часов 5 минут в эфире радиостанции «Эхо Москвы» на ее главном канале YouTube и в Яндекс.Эфире. Программа «Мой район».
17 октября «Мой район», Черемушка.